Опять крепок. Итак, виден берег.
Вот, там уже.
Да, 9-я серия.
Да, 9-я, 2-го сезона того же самого сериала «Рим».
Да, мы вас категорически приветствуем.
Всем привет.
Как она у нас называется, ты помнишь, не помнишь?
Неа. Я же это, сценарий-то не вижу, я вижу только сериал, а там ничего не написано.
Ну, в названии ролика будет, да. Итак.
Для меня было вообще, как я уже говорил, большое открытие, что оказывается, там какие-то серии еще и называются. Зачем?
Непотребно. Работает. Итак.
Варена глючит, что у него жена-то жива.
Постельная сцена.
Присутствует постельная сцена. И тут же выясняется, что это вовсе не жена, а очень даже мерзкая лысая египетская проститутка в каком-то мразотном борделе.
Опять всю простынь на себя стянул. Сволочь волосатая! Опять эти твои кошмары! За такое надо доплачивать! Заткнись, женщина. Ну хорошо, хоть женщина.
Да, уже, кстати, прогресс. Сейчас бы снимали, поди. Даже боюсь представить, что бы было. Вот. Ну а что, Варен одевает каску, доспехи, идет на службу через Александрию. Александрия, кстати, как-то очень странно показана. Такое впечатление, что какой-то современный арабский город пытались изобразить. Ну, нет, конечно, оно должно быть, было быть немножко не так. Все-таки это не современный арабский город, это древний египетский город, причем со страшным влиянием уже эллинистической традиции, потому что Птолемеи, это же соратники Александра Великого, там все было настроено под эллинистическую традицию, конечно, египетская была в фундаменте, было больше, но тем не менее, это не арабский город. Он, в общем, наверное, на Афины был больше похож, чем на современный какой-нибудь Каир.
Да.
Кто бывал, поймет.
Каир – страшный город.
Так точно.
Я тебе раз… Это самый грязный город, какой я в жизни только видел.
Симметрично.
Самое яркое впечатление – два дома, между ними мусор насыпан до второго этажа, а наверху лежит дохлый ишак лапами кверху. Неужели не воняет? То есть там вообще непонятно. То есть гадюжник какой-то нечеловеческий. Еще отлично было. Нас на автобусе везли, автобус остановился. Тут же там какой-то человек бегал с этими сапожными щетками. Я такое только из советских детских стихов помню, что маленькие дети кому-то чистят башмаки. В Соединенных Штатах, в городе Нью-Йорк, на Central Station, там это отдельно как объекты, так сказать, этого быта из прошлого стоят эти здоровенные стулья высокие, где там тебе ботинки могут начистить, но нынешние ботинки, по-моему, вообще чистить не надо, только мыть, хотя смотря какие. Ну и короче, там какой-то египтянин, значит, один, который чистит ботинки, а второй, который в ботинках, которые надо почистить, он ему, значит, скидывает башмаки, а тот дает ему на подменку шлепанцы, а тот по телефону авторитетно разговаривает, ходит, а этот, значит, который сапоги чистит, у него лапы все в гуталине, просто по локоть, он там сует в них, в эти ботинки, пидорасит их там изо всех сил, я смотрю, что это. А в это время из-за угла бежит другой египтянин с стеклянной…
Мензуркой.
Рюмка, я не знаю. Ну, короче, как стакан, но на ножке, блин. Ну вот. И тащит этому. Это, видимо, богатый, который может позволить себе чистить
ботинки. Чаю тащит.
Да. Ну, у него рожа такая, что сразу видно, что он богатый. Вот. Он ему наливает чай из чайника горячий, и он, продолжая беседовать по телефону, ходит, отхлебывает. Вот. Я немедленно пошел за угол, откуда выбежал этот гад. Со стаканом захожу, а у него там, значит, ведро с водой. У него эти стаканы для богатеев там отмокают от говна от какого-то. Тихий ужас. В Египте хорошо.
Да. Вот тогда было чуть-чуть, видимо, по-другому. Все-таки в Александрии уж, наверное, точно. Во-первых, там не было арабов. То есть совсем они гораздо позже пришли.
А египтяне, кстати, на них не похожи вообще. То есть это совершенно другой тип лица.
Ну, а там же они были еще более не похожи. Потому что арабы-то туда в 7 веке только приперлись. А этого тогда еще не было. Там все эти семитские племена находились еще в полудиком состоянии на периферии
Вот, основ... ИГИЛ еще голову не поднял.
Да, основная масса все-таки, видимо, по-другому и выглядела, и велась как-то иначе. Все было там по-другому. Ну, в общем, идет Варен через Александрию на службу и приходит во дворец. Кстати говоря, заход во дворец через центральные ворота, куда все выходят и заходят, но чисто на завод. Только там проходной нету с той стороны, где отмечают.
Просто что, коммунизм какой-то.
Время явки. Ну что это такое? Не, я все, конечно, понимаю, что это же кино, а стало быть, отдельный рабочий вход, просто вот воротца, это отдельная локация, ее делать надо, но денег стоит. Если уж построили ворота, давайте все будут через них ходить.
Ну уж не таких и денег. Ну, всякая сволочь, как размышлению парадного подъезда. Парадный – это не для вас, для вас черный ход. Вот где мусор выносят, а там вы заходите там туда-сюда.
Потому что там эти вот ворота, они одни во дворце, такое впечатление. Дворец уже огромный просто был в Александрии, он просто был огромный. Соответственно, входов там масса. И вот этот вход, как, в который грузовик въедет, но он же явно для каких-то там церемоний, делегаций. Да. Вот. А то, что на работу туда все ходят, вот туда же, собственно, ну как
там так? Поди еще и святость какая-нибудь, что ты там осквернишь своей мерзкой рожей вообще присутствием.
Ну, это святость, не святость, а нарушение логистики элементарно, потому что если все, ну, в дворце служит толпа людей, ну, их там тысячи, если все будут через этот центральный парадный вход ходить и выходить, ну, все, это можно будет сразу вычеркивать в качестве парадного и центрального.
Немедленно вспоминается наш Олег, который прибивал щиты на ворота. Говорят, в Константинополе там тоже было штук 100 ворот разных, и куда он что прибил, никому неведомо. Да?
Ну, мы же это уже обсуждали. Два года...
Многие не смотрят все наши ролики.
Два года назад, что ничего он не прибивал вообще. Это цитата, прошу прощения, из Библии, вот, из пророчества, который... которое говорит о падении города Тира, вот, и что город Тир был настолько мощно богат и зазнавшись, что на него даже финикийцы вешали щиты, и финикийцы, и ливийцы, и кто попало, все вешали щиты на его ворота и шлемы, то есть это значит, они ему служат, они его защищают, как наемники. А это просто цитата из Библии, потому что это все наше летописание – это контаминированный памятник, сделанный из, по крайней мере, в значимых своих сообщениях, из массы цитат, из разных других источников, как правило, точнее, не как правило, а исключительно авторитетных. Например, Библия куда уж авторитетнее, история Александра Великого, хроника Георгия Мартала, вот какие-то такие суперзначимые памятники, которые все читали, из тех, кто мог тогда вообще прочитать книжку. И открывая, например, летопись, он увидел, что это не просто летописец от балды что-то там себе придумал, а это серьезное сочинение, где каждое слово, ну, по крайней мере, фраза или смысл этой фразы взят из тех книг, которые он читал и которым он доверяет. Вот так. Поэтому вот. Ничего Олег никуда не прибивал, это легенда.
Вот так ты опять растоптал русскую историю. Мало тебе задорного было.
Мало.
Итак.
Так, во дворце вместо щита, прибитого к воротам, Варен находит обдолбанного Поску, который дует кальян. Как у нас говорят, треплет гибкого.
Да. Я, кстати, тут ходил в одно заведение, и меня угостили кальяном. Я не любитель кальянов. Какое-то бессмысленное это, дуешь, я не курю.
Оно булькает.
Да, поэтому оно как-то, если я не курю и не вставляет, то вообще непонятно, зачем вы это курите. Но я нашел. Оказывается, бывают разные смеси. Есть хорошая, называется Dark Side.
Есть.
Надо сидя курить.
Лучше лёжа.
Да. Хорошая, блин, забористая. А тут выдали кальян, ну, там, кроме того, что он там в каком-то грейпфрукте, как ты понимаешь, внизу там рому подлито, децл, для аромату, а шланг вынут из морозилки. Угу. И это важнейший аспект, шланг из морозилки.
Чтобы лучше морозило
такой
дым.
Такой прохладный, забористый вообще, я был удивлен. Потому что в некоторых наших заведениях, не будем
показывать
пальцами название, да, за кальян просят по 7000 рублей, блин. Ничего похожего вообще.
Ну, во-первых, на 7000 рублей можно купить кальян себе домой, причем хороший, и делать с ним все что угодно.
Я вам так скажу, 7000 рублей – это не только кальян.
Есть такая смесь, называется танжер еще, ну, там целая сетка этих табаков. Вот когда он танжер без ароматических добавок, просто табачная смола, он так вставляет, что вот натурально, когда лежишь, хочется лечь еще сильнее, а потом не вставать полчаса как минимум.
У нас тут есть кальян.
Да.
Надо опробовать.
Однажды мы с моим хорошим другом Павлом Пасечником году 2006 в Москве попросили кальян на абсенте.
Так.
В принципе, пока его раскуривали, табак уже был, в общем, не очень нужен. Мы так надышались этими парами абсента, что уже все.
В общем, мы считаем, что у Поски правильный кальян. С охлажденной кишкой,
блин. С охлажденной кишкой, абсентом и правильным только кальяном только не было. Вот в чем дело. Вот это единственная проблема. Кальяны неизвестно тогда были. Вот. Но они, в смысле, курительных приспособлений, чем дальше, тем у них идиотизм нарастает.
Да. Ну, видимо, кайф откуда-то получать надо, откуда, чтобы зрелищно было, непонятно. Поэтому всовывают всякие.
Так они бы ему еще шприц бы всунули.
Поска с баяном. Поска хамит. Люций Варен, твой ежемесячный загул уже закончен. То есть надо понимать, Варен там бухает как надо, блин. Варен отвечает: а твой, я смотрю, еще нет. Наркоман проклятый. Это ерунда, это от нервов. Где он? Где он? Глубокий вопрос. Его смертная плоть в тронном зале. Встречает делегацию Сената. Надо понимать, и Марк Антоний, от которого смертная плоть где-то присутствует, тоже увлекается чем-то. В Египте, я смотрю, хорошо было. Они уже здесь. Да, сенатор Бибул и несколько высокопоставленных персон, чьи имена я забыл, Поска, который все помнит, он же специальная записная книжка у Цезаря был, совсем охерел уже там.
Я думаю, что он специально забыл.
Да, прибыли сегодня утром. А ты почему не там? А я ценю свою жизнь такой, как она есть. Когда царица на меня рычит, я удаляюсь. Это не трусость. Кто позаботится о моей жене? Молодец, Поска.
Да. Так. В тронном зале Марк Антоний специфическим образом принимает римских послов. В частности, нет, не в частности, в частности там послы, а самое главное, что он Клеопатру учит охотиться и тупыми стрелами стреляет по рабу, который переодет оленем. Очень смешно.
Олень смешно, да.
Вот единственное, что я не понял про сенатора Бибула. Потому что я знаю одного в это время сенатора Бибула, это Луций Кальпурний Бибул. Это, собственно, соратник Марка Антония. Как он оказался послом Октавиана, отказываюсь понять. Причем, конечно, сначала-то он был не соратник Марка Антония, это же был известный из рода, который поддерживал Помпея сначала, потом они переметнулись к Бруту и Кассию, он командовал одним из соединений в битве при Филиппах, попал в плен. Вот. После чего, как и многие соратники Помпея и Оптиматов, он переметнулся от Октавиана к Антонию. И он никак не мог быть послом Антония, потому что, ну, вот не мог, и все. Чего они придумали этого Бибула, непонятно. Других, что ли, нету в Риме фамилий?
Нормального можно было послать, да.
Их же там странно. Как собак всяких этих Марков, Юниев и прочих, не знаю. Они, конечно, я думаю, не сильно думали, они просто взяли какое-то имя и сказали, он будет посол. Вот такое у меня полное впечатление. Но попали, ну так как там 50 на 50, половина за Антония, половина за Октавия, попали неудачно. Да, в это время он, собственно, был легатом в Сирии. Легатом от Антония, конечно же. Люций Кальпурний Бибул.
Удивительно.
Ну, там вот таких косяков, вот таких вот мелких. Я, конечно, понимаю, что в целом это никак на фильм не влияет, но если хоть чуть-чуть интересовался вот вопросом, то как-то это слух немножко режет. Вот мне режет.
И все-таки не ясно, что мешало определить персонажа, который был на самом деле и мог на самом деле. Непонятно. Теряюсь. И тем не менее, Марк Антоний, плавно ведешь лук за животным с упреждением.
Да.
Видишь, в зависимости от скорости движения зверя. Пей воду! Дается команда оленю. Сейчас самое время. Животное думает только о жажде. Олень знает об опасности, но очень хочет пить. Видишь, как все просто. Попав в это. Отлично, это мне напоминает «Ночь в казарме».
Примерно так же было, блин. Луков только не было.
Слава богу. Луки в оружейке стояли под замком.
Ну, там, моя очередь, Антоний. Мы можем обсудить насущные дела. Спугнешь оленя, блин. Он переместился, зверь сдвинулся. Еще разок. Этот опять. Насчет поставок зерна. Меня уполномочили предложить тебе двойную цену, если гарантируешь поставку до конца месяца. Двойную, говоришь? Неплохо! Вступает.
Клёпочка.
Клёпа. Тройную. Согласен. Лишь мы заплатим втрое больше обычной цены, не умеет торговаться. И Карфаген. Вы передадите Карфаген под управление Антония. Это возможно. Бедный Октавиан. Должно быть, он в полном отчаянии. Люди голодают, умирают. Октавиан сделал все возможное в избежание дальнейших страданий. Потому что он так любит свой народ. Любит. Никого он не любит. И его никто не любит. Может кормить народ жаворонками и устрицами, пока те не лопнут. А меня все равно будут любить больше. Правда, Варен? Да. Вот он, глаз народа, блин. Они любят меня. Несомненно, ты прав, но у нас уговор, да? Да. Тройная цена и Карфаген. И еще Испания. Молодец. Испания? Да ты не можешь получить Испанию. Какая жалость. Тогда договор отменяется. Послушай, это абсолютно договор отменяется. Браво! Любовь моя, уже совершено попадание в оленя. Значит, на ужин оленина. Приятного пути домой, ребята. Вот, ребята отшиты.
На самом деле, все это, конечно, очень странно. Я еще когда давным-давно первый раз смотрел, я вот недоумевал, потому что, ну, в Риме, конечно, были проблемы, и даже, возможно, где-то не хватало еды, но, блин, так, чтобы люди умирали от голода, нет, то есть категорически, во-первых, во-вторых, это Карфаген же у Лепида был.
Да.
Так-то, на секундочку. Как-то, как он может просить у Октавиана то, что за Лепидом находится, неясно, но, в общем, это бог с ним, там проблемы были гораздо глубже, чем хлеб, черт возьми. Ну, во-первых, Рим мог из Сицилии возить хлеб, он мог вообще очень много откуда возить хлеб, это Средиземное море, там много где чего растет, можно вот за угол на Тазу отплыть и там что-нибудь купить, помимо Египта. Проблемы были не в этом, проблемы были в том, что триумвиры, ну, теперь уже, наверное, все-таки два из триумвиров, Октавиан и Антоний, тянули дело власти на себя. Вот и все. И было понятно, что да, они вот раз за разом продляли срок действия триумвирата при помощи разных бюрократических тонкостей, но они друг другу были уже не нужны, потому что гражданская война кончилась, врагов внешних больше нет, а значит, должен остаться только один, как в известном кино. Но объявить другу войну, вот, кстати говоря, ловко в фильме показано, они не могли, ну а как? Как тебе люди-то поймут, что ты снова сейчас гражданскую войну начнешь? Вот только что, вот, начиная с Гая Мария, это все продолжалось без остановки. Ну, с маленькими перерывами.
Да.
Всем уже это вот так вот надоело. Соответственно, человека, который первый развяжет гражданскую войну, его сразу перестанут поддерживать, и это для него плохо кончится. Оба, и Марк Антоний, и Октавиан, использовали различные подковерные интриги, ну а также, в том числе, и некие военные демонстрации. Потому что, как мы помним, Антоний не очень удачно, прямо скажем, воевал с парфянами. И чудом ушел. Вот. Но, тем не менее, он продолжал заигрывать с Арменией, потому что у него эта идея парфянского похода никуда не делась. Помимо внутриполитических амбиций, у Антония были вполне конкретные внешнеполитические амбиции. Он хотел присоединить к себе как можно больше территорий. И вот в 35-м году царь Артавазд предлагал объединиться против парфян. И Антоний вроде бы согласился, и перемещая войска в сторону Парфии, в сторону Армении, таким образом оказалось, что войска, они, может, конечно, пойдут в Парфию, но они же могут пойти и в другую сторону, то есть в Италию, ну, как минимум в Грецию. Это вызвало серьезнейшее недовольство. С одной стороны, с другой стороны, на парфян-то вторично Антоний не пошел. А вот Армению он к себе присоединил. Из-за чего устроил триумф, конечно же, но триумф мог быть только в одном месте, в Риме, а Антоний устроил его в Александрии.
Молодец.
Триумф в Александрии. Это намек на то, что столица теперь там. Ну, понятно, что Антоний, конечно, хотел, чтобы столица была в Риме, но столица там, где Антоний. Просто сейчас он в Александрии, поэтому триумф будет в Александрии.
Угу.
Вот, это был вызов, потому что это был намек на то, что столица там, где Антоний находится. Угу. Если он провел триумф со всеми положенными атрибутами триумфа не в Риме, это прямой вызов. Ну, с одной стороны, с другой стороны, можно сказать, что это не триумф, а подделка какая-то, что Октавиан и сделал, конечно же. С одной стороны, с другой стороны, принялся проповедовать, ну, естественно, не он сам, точнее, не только он сам, в Риме, в Сенате, то, что Антоний, гад такой, во-первых, а, проводит освященные богами римские ритуалы непонятно где, в колонии, по большому счету, что нельзя делать, во-вторых, что он собирается переместить столицу по-настоящему в Александрию, а это значит, что вот весь тот миллион человек, который проживает в Риме, да он тут же обнищает немедленно, потому что там этот миллион человек жил только потому, что была столица, куда стекалось все. И теперь что? Ну, теперь вот из вас 90% они тут просто уже вообще не нужны. Им придется куда? В Египет, там уже свои наверняка будут, свой миллион.
Да.
Их там не ждут. Таким образом, это все очень сильно возбуждало недовольство, собственно, толпы в Риме, которая, как мы знаем, была самым главным в империи. Как думает столица? А Антоний, ко всему прочему, очень ярко опирался на авторитет Гая Юлия Цезаря, потому что это был вообще единственный авторитет, к которому апеллировали буквально все. Потому что, во-первых, он, ну, был из предшественников данных персонажей самый великий. Ну, чье величие было неоспоримо, который лучше всех воевал, правильную политику проводил и, в общем, гений. К нему все апеллировали. И Антоний целенаправленно проводил политику, которую проводил Юлий Цезарь, а именно он постоянно обещал латинизировать все варварские провинции, которые были присоединены. Ну, Египет. Что такое Египет? Это для римлян это варвары, потому что они говорят непонятно, барбар. А по сути дела это же цивилизация, причем серьезнейшая цивилизация. И гражданам этой цивилизации, особенно, конечно, знатным, было не очень приятно, что они находятся в составе некоего государства, где они не являются гражданами. Он обещал, ну, раз за разом, конечно, это невозможно было сразу присвоить, но обещания такие проводили, что провинции будут латинизированы, они получат равные с Римом права. И это, конечно, для Антония, который находился вне Рима, в провинции, это играло очень сильно на руку, потому что его местные страшно поддерживали, потому что всем же хочется.
Конечно, да.
Такие бонусы-то получить.
Грин-карту.
Конечно. А римлян, наоборот, дико бесило. Октавиан, так как он находился в Риме, вполне откровенно заявлял, что он придерживается старых римских традиций. И поэтому местные поддерживали, конечно, его. Но все эти перемещения войск, которые организовывал Антоний, очень беспокоили Октавиана, потому что Октавиан, как мы знаем, он сам по себе не был полководцем. Он, конечно, участвовал в военных кампаниях и более чем разбирался в военном деле, но великий полководец был Антоний. И было совершенно, было совершенно понятно, что если они столкнутся один на один, Октавиан и Марк Антоний, скорее всего, Октавиану ничего не светит. Что, кстати, опять же, в кино показано замечательно, это такой военный крутой, вот, поэтому Октавиану нужна была армия, которая будет гарантированно сильнее, чем у Антония. А как можно такую армию собрать? Два путя есть. Во-первых, гарантировать легионерам, которые уже отслужили, что у них будет земля в Италии. Чем Октавиан занимался? Он расселял легионеров-ветеранов в Италии.
Угу.
Второе. Нужны деньги для набора новой армии, вооружение, снаряжение, прокорма ея, для чего был введен налог в 25%.
Ого.
И единовременный налог на имущество богатых граждан и вольноотпущенников 12,5%. Ну, это закончилось, естественно, бунтами, которые армия давила напрямую, вот просто физической военной силой. Никаких полицейских у них не было, там Росгвардии, ОМОНа, точнее, Рим-гвардии, ОМОНа, поэтому давили их без затей войсками. Войска, как могут давить, мы все знаем, это все заканчивается большой кровью всегда. Естественно, И это никому не нравилось. То есть, с одной стороны, какие-то староримские традиции, а вот эти вот 25% налога плюс 12,5% экстраординарного налога – это про какие такие традиции? Это где так было? Спросили о его окружающие. И поэтому это, конечно, не нравилось, очень сильно не нравилось местному населению, в первую очередь, конечно, богатым людям, которым было чего терять. Потому что, например, брать налог с какого-нибудь римского пролетария, у которого вообще никакого имущества нет, ну, с него налога и не брали, потому что брать нечего, ему все равно. Наоборот, Октавиан ему был близок, потому что он гарантировал, что ему и дальше будет гуманитарная помощь приходить, будут обеспечиваться работы и так далее. А вот богатым людям это было очень неприятно, потому что 25% от ничего – это не страшно, а если у тебя миллион сестерцев, то 25% – это…
Четверть.
Обеднел, да. Заметно обеднел. Вот. Ну и, конечно, у Антония именно в этой связи была мощнейшая поддержка в самом Риме. Об этом мы чуть дальше поговорим.
Угу. Ну, дальше беседа. Ну, если это не заставит мелкого говнюка объявить войну, тогда даже не знаю. Он осторожный зверь. Может, просто обрубишь концы и объявишь войну сам? Объявить войну Октавиану? Моему самому надежному, любимому коллеге? Риму? Моему народу? Не-не-не-не, так не пойдет. Я вернусь домой как спаситель, а не как завоеватель. Я очень устал.
Да. Антоний при этом размалёван какими-то татуировками из
головы. Да-да-да.
Выглядит омерзительно.
Ну, погряз в пороке наркомании там и вообще. Вот да. До чего бабы-то доводят.
Да, ну а в это время Тит Пула спит с рабыней Геей, его тоже баб доводит до непонятного, спит он с рабыней Геей, в это время его будет шум на улице, потому что голодные сограждане требуют еды, вот, ну и он, постепенно одеваясь, отправляется на улицу беседовать с электоратом.
Иногда забываю, какая ты на самом деле бессердечная сука, а ты хотел бы меня другой? Шутишь? Как только мне предложат добротного коня с упряжью, я с тобой тут же распрощаюсь. Фактически, дорогой, так это ты что, Спартак любишь больше, чем меня?
Да я и Зенит люблю больше, чем тебя.
Да, ну, Пула с телохранителями прорывает через толпу, заходит на балкончик, с балкончик толкает женщину, вполне разумную, что если я вам сейчас раздам зерна, вот все, которое есть, так вы сегодня нажрётесь, а завтра будет голод. Это неразумно, не будем так поступать. Все очень, конечно, разочарованы. Пула возвращается на Малину, вразумляет детей в арену, как надо жить. В конце концов, он там отправил этого самого сына. Ну иди, поучись там арифметике, да, или чему, да. Там,
чему-нибудь,
да, научись. Рядом семенит хромой Маский в аппарате Елизарова, фактически.
Да.
Вот. Чего он до сих пор так плохо себя чувствует, непонятно, с момента прошлой серии, так, судя по событиям,
там которые... Там дальше говорят, что сколько-то лет прошло.
Уже года два там точно прошло. Вот, если не три. Маски рассказывают, что коллеги пекарей требуют зерно, которое положено к раздаче за любые фактически деньги, там еще плюс мертвого ребенка.
600 за мешок. 600? Да, 600 и несколько мертвых детей за каждый мешок, который не достанется голодным. Мы не за выгодой гонимся. И все же 600. Лена – это Лена, а два раза – это два раза. Оплевал я на коллегию пекарей. Ну, тебе решать. Тут же кормление сидящего в клетке мемия происходит, блин.
Заросшего волосами.
Да. Зачем тратишь на него драгоценную еду? Пусть жалкий мерзавец сдохнет. Мемий? Нет, он напоминает остальным, что надо быть честными. И что делать? Неси мою лучшую одежду, узнаю, есть ли идеи у его чести. И на рычащего мемия: слышь, а ну тихо, пидор волосатый, блин.
Оказавшись у Октавия, Пула... открывает, так сказать, некую проблему, что людям жрать нечего, что, повторюсь, крайне странно. Ну, Октавий раскладывает по понятиям меценату и Агриппе, что на самом деле это все Антоний подстраивает, чтобы спровоцировать Октавиана на войну. Ну, собственно говоря, о чем Антоний только что беседовал с Клеопатрой. Это все мудрый Антоний мощью интеллекта пронзил, превзошел и теперь рассказывает окружающим.
Сначала отличные советы. Насколько мне известно, можно есть собак. Можно. На вкус как свинина, если правильно приготовить. Тут я несколько теряюсь.
Или там свиньи были какие-то чудовищные.
Как собаку можно сравнить со свининой, мне вообще непонятно. Я очень много собак съел.
У нас свиньи-то сейчас хорошие, кошерные.
Да.
Собак уже съели.
А я-то думаю, что по ночам так тихо?
Лаять некому.
Это меценат, да, воспринимается. Он чисто как это вот, как у нас в 2012 году-то было на Болотной.
Да.
Революция дельфинов против анчоус. Да, вот меценат в фильме.
Дельфин.
Дельфин.
Дельфин по фене оскорбления. На всякий случай.
Ну вот меценат плохо себя ведет, поэтому да. Я про него так плохо и говорю.
Предлагают потрошить военные склады,
да,
что там
да,
армия сытая. Да. Отправь 3 легиона в Африку, пусть их кормит Лепит, обеспечит город зерном на месяц. Так и поступим. Но это временное решение. Это лучшее, что мы можем сделать. Пулон, скажи, что говорят люди, кого винят в голоде? Тебя! Ты здесь главный. Вот. Не Антония. Они слышат, как частицы новостей говорят, что он задерживает поставки и все такое, но это ж Антоний. Зачем ему морить их голодом? Они всегда любили его, а он всегда любил быть любимым. А ты? Ну, ты – это ты. Холодный и бессердечный? Я бы так не сказал. Но ты не из ласковых. Благодарю, Павло. Так я получу зерно, а Гриппа проследит. Так.
А Грипп-то, между прочим, говорит, так может просто повоюем? Ну, а меценат сообщает, так это ж так можно... Ты слышал же, что сказал Пулон? Так можно объявить войну, вину и песни.
Да.
Тогда Октавий разрабатывает хитроумный план, а именно посылает за мамой и за сестрой, чтобы они пришли на обед для некоего разговора.
Толково придумано.
Да. На обед-то их фактически вызывают, чуть ли не с полицией, судебными приставами.
Ну, как обычно, да.
Да.
Взвод солдат приглашает.
На обеде Октавиан уговаривает маманю и сестру поехать к Антонию и урезонить его, потому что, с одной стороны, маманя любовница, сестра законная жена, ну, в общем, дуплетом бабанит.
Ну, он там тонко подходит. Нежный голос любящей жены добьется успеха там, где не помогло остальное. Ты шутишь. Не припомню, когда я последний раз шутил, блин. Если серьезно, говорит Октавий, ехать должна не я, а мать, а она его настоящая жена. Прекрасно. Так что всплыло в семье опять. Вы могли бы тут же ловко подмечать, Октавиан, могли бы поехать вместе, подарим Антонию и настоящую жену, и официальную. Мама, все это очень хорошо, но у меня нет желания совершать долгое морское путешествие. А у тебя, Октавий, нет. А кроме того, мы не голодны, нам зерна не надо. Что нам за это будет? Как ты заплатишь за наши хлопоты? А что ты хочешь? Помпеи стали вульгарны. Хочу виллу на Капри.
Рядом с Горьким.
Да. Хорошо. А ты, Октавия, хочешь виллу? Мастерски, мама, тут же мастерски удваивая цену. Не знаю, было бы здорово, и несколько гладиаторов в придачу. Может, взять деньгами и решить позже? Хорошая идея. Деньги. Молодец. Ну, как пожелаешь. Меценат пусть чтец новостей объявит, что они отплывают как можно скорее. Толково. Все отлично выступили.
Да.
Хорошая семья. Вот
отлично.
Без промаха. Да. Октавия умнеет на глазах уже. И несколько гладиаторов.
После чего Октавиан шпилит супругу. Та бьет его по морде и придушивает. Чертов извращенец. Так все это.
Хотя обещали наоборот.
Да, только что вот буквально в прошлой серии обещали, что наоборот. Он, видимо, передумал. Хотя я думаю, может быть, скорее всего, это феминистки проснулись и заставили.
Может.
твари, блин.
Да. Ну, в общем, короче говоря, сексуальная жизнь Октавиана какая-то не очень.
Да. Но сцена неплохая.
Да. И так это все вдумчиво развернуто показано минуты на три.
Да.
Вот. В это время Варен играет в мячик с сыном, якобы сыном Цезаря, Цезарионом. Мы-то все помним, кто по фильму его настоящий папа. Вот. Тот просит постоянно рассказать об отце. Ну, а Варен, ничтоже сумнявшись, рассказывает ему про настоящего папу, ну, конечно, не называя имен.
Там еще упустили сцену на корабле, когда мама с дочерью, отец с Октавией. Октавия переживает. Я сильно изменилась с тех пор, как он видел меня в последний раз. Ну, это речь про постарела. Никто не молодеет, а для тетки это беда. Ни капли не изменилось. Он упадет в твои объятия в экстазе любви. Серьезно? Нет. Ты стала очень грубой, говорит Атте. Грубой и злой. А ты сентиментальной, как девчонка, говорит умнеющая Октавия. И это, честно говоря, отвратительно. Закалка, характер.
Да. Ну, а мы же помним, что Антоний обещал Атью-то забрать, выписать, так сказать, себе, и раз всю дорогу ждет гонца, а телеграмма все не поступает и не поступает с вызовом.
Душещипательная была сцена.
Да.
Я за тобой пришлю. Молодец, конечно, но сломался.
Сломался.
Итак, с Цезарионом играет.
Да, играет он с Цезарионом.
Сначала там какого-то евнуха мерзкого мячиками забросал там. Играешь как баба.
Ну а что, потом приходит Марк Антоний и выясняется, прибегает, собственно, Поска и докладывает, что уже приехали Атия и Октавия, и домогаются аудиенции.
Клеопатра сбоку, как милая. Жена и любовница прибыли вместе, чтобы повидаться с тобой. Молчи, женщина, чего они хотят? Не знаю, что им сказать, они скоро будут здесь. Дай подумать. По собственной воле они бы не приехали. Значит, их отправил Октавиан. А зачем? Зачем присылать мою жену? Только если за каким-то примирением. Ты должен ей отказать. Разумеется, именно этого он и хочет. Молодец, Марк Антоний, умён. Вынуждает меня публично выбирать между ней и тобой. А когда я ее отвергну, а я отвергну, у него будет повод для объявления войны. А чё ты тогда такой мрачный? Ты добился того, чего хотел. Войны, которую начнет он, войны, к которой ты не стремился. И все же мне это не нравится. Он наносит удар по моей поддержке среди народа и будет думать, что перехитрил меня. Какая разница? Главное, чтобы в войне победил ты. Ну, пожалуй, так. В любом случае, надо быть приветливыми хозяевами. Устроим чудесный прием. Чармиан, давай, управляющего кухней. А тебе бы это понравилось, да, унизить Аттию, смотреть, как она мучается, пока ты играешь в царицу? Играю в царицу? Да я и есть царица. Ты меня поняла? Нет, не понимаю. Ты просто хочешь выставить нашу любовь перед ней на показ. А почему бы и нет, говорит чаровница Клёпа. Мы ведь любим друг друга, а ты больше не любишь ее. Ну, пусть узнает об этом, это доброе дело. Она перестанет грезить о тебе. Я права, ты больше ее не любишь? Конечно, не люблю, и ты знаешь, что я ее больше не люблю. Но все же публичного унижения она не заслуживает. Последние, так сказать, останки, какие остатки страсти тлеют еще в Марке Антонии, сопротивляется. Да в этом весь смысл. Она здесь для того, они здесь для того, чтобы их унизили. Не думаю, что она этого не знает, иначе ее бы здесь не было. Думаю, ее блядский сынок манипулирует ей. И тут поступает радикальное предложение. Ну тогда давай их убьем. Что ты сказал? Атия не будет унижена, потому что Атия умрет. Октавиан поймет, что тебя не провести. Это идеально. Мой народ будет презирать меня, как убийцу жены. Ну хорошо, тогда их корабль утонет по пути домой. Нет, такое часто бывает. Такие решения отличные. Нет, я серьезно, нет. Понятно, либо ты трус, либо у тебя до сих пор к ней чувство давит на больное, гадина. Так что? Что из этого правда? Закрой свою блядскую пасть, блядь. Настоящий военный, блядь.
Но он, да, там пытается доминировать безостановочно.
Но погряз уже, уже
да,
погряз.
Да, уже видно, что коготок увяз, всему Марку Антонию пропасть.
Нельзя, нельзя так с бабами, то есть это вообще политическая близорукость.
Ну, опять же, тут все в фильме показано идеалистически, что всем рулят какие-то отношения между какими-то людьми, они не всем рулят, у них были конкретные интересы, естественно, и поэтому он же не потому, что Клеопатра окопался в Египте, а потому, что Октавиан окопался в Риме, вот, собственно, и все. Ну, а раз ты в Египте, тебе нужно отстаивать местные интересы, опираться на местную публику и так далее. Ну, и идея того, что он пошлет свою куда-то жену, это спровоцирует войну, ну, это просто несерьезно. Там эта верховная элита Рима вела себя так на глазах у всех, что уж к первому веку, там, к концу первого, второй половины первого века до нашей эры настроить римскую публику против кого-то из-за того, что он там с женой как-то не так обошелся, было уже просто нереально. Уже это набило оскомину настолько, что сейчас там расскажут про то, что Филипп Киркоров, понимаешь, опять спит с Аллой Пугачёвой. И что?
Никому не интересно.
Всем пофигу, тогда тоже было всем пофигу абсолютно, все уже наелись этими выступлениями настолько мощно. Он там про Цезаря рассказывали, что он гомосек и шпилил Октавиана, это ж, однако, не отвратило от него римскую публику совершенно, потому что одна половина была уверена, что это байки, второй половине было просто наплевать.
А трезвомыслящие люди говорили, а что, Октавиан симпатичный, почему бы нет, да? Но прибывают ко дворцу боги, какое жуткое сооружение, зато большое. Это верный признак вульгарности. Род Птолемеев происходит от козапасов. Почему двери не открыты? В общем, никто не встречает.
Да, а зато выбегает Иокаста через да. некоторое время, как раз из этих самых из парадных, да. опять же, из тех самых да, парадных да, да. дверей.
Пока все мучаются от жары, может, вернемся на корабль, исключено, останемся здесь, пока эти жалкие людишки, открывается дверь, ну, наконец-то, Иокаста, это ты? Конечно, я, кто еще? Что с тобой? Глядя на абсолютную прелесть. Это, ее величество не любит римский стиль у подчиненных женщин. Весьма неразумно, на мой взгляд. Но на что не пойдешь ради спокойной жизни, да? А теперь мне даже нравится. А вы что здесь делаете? Прибыли на день крокодила? Так я его называю. Никак не могу выучить их язык. Она постоянно вопит, а я притворяюсь придурочной. Тогда перестаю.
Ну и, по-моему,
притворяться не надо. Почему двери закрыты? Почему нас никто не встречает? Ну, я уверен, скоро кто-нибудь выйдет. Здесь все происходит очень медленно. Из-за жары. Слушай, может, пойдешь скажешь Антонию, что мы ждем встречи? Очевидно, ему не сообщили, что мы здесь. Я не могу. Дисциплина. Никто не смеет говорить с Антонием без ее разрешения. Ну, кроме моего дорогого Поски. И Люция Варена, конечно. Мне нравится твоя прическа. Теперь так носят. Ну, слава Юноне, Поска, Поска во имя выбежал. Неба, что это? Иокаста, ты что творишь, блин? Поска прибежал затаскивать ее обратно. Да я только молчи. Поска, где Антоний? Да-да, очень рад. Действительно, пошли, Поска, спасибо. Они все посходили с ума. Да.
Очень смешная сцена, исключительно. Я смеялся как безумный, конечно. Все посходили с ума, да, в общем, мать с Октавией страшно фрапирована тем, что произошло, вот, ну, а потом приходит Люций Варен.
Ну, хоть ты не перенял обычаи туземцев, может, всё объяснишь, что с этими людьми, почему Антонию не сообщили о нашем прибытии? Триумвир Марк Антоний приказал мне проводить вас обратно на корабль и убедиться, что вы покинете Александрию, как только позволит ветер. Не повидавшись с ним, он прогоняет мать своего ребенка. Так точно. Это она тебе приказала? Антоний так низко не поступил бы. Мне отдает приказы только Марк Антоний, а мы не уйдем.
Мы не уйдем. Я не сдвинусь с этого места, пока Антоний лично не выйдет и не скажет мне уйти. Если не уйдете добровольно, мне приказано удалить вас силой. Ты не тронешь женщин из рода Юлиев?
Я нет.
Я нет, а вот эти не постесняются.
Это толпа негров.
Антоний, выйди, сволочь! Уже она, как Сервилия, кричит. Передай мужу, что он трусливая мразь. Обязательно передай. Жестоко, жестоко.
Ну, в общем, удаляют их от дворца, а в это время во дворце...
Поска заметался, с Иокастой. Ты же понимаешь, что нам придётся...
Во-первых, во дворце Антоний дерется с Клеопатрой, а кусает прижестоко. Так они, так сказать... По-семейному разбираются.
Милые бронятся, да? Только тешатся.
А вот потом Поска заметался.
Смекнул, что все уже совсем плохо. Что вот это вот добром не кончится. Ты же понимаешь, что нам придется оставить все деньги. Да мне плевать. Мы будем нищими. Мне страшно, я хочу домой. Поторопись. Куда-то собрались.
В аренах спалил.
Нет. С чего ты взял? Прошу, арен. Не говори, пожалуйста, пощади, они нас убьют, бросят крокодилом. Моя жена переутомилась. Мы хотели прогуляться вдоль гавани, посмотреть на корабли. Ну, тогда поспешите, ветер меняется, а корабли красивее всего с поднятыми парусами. Все друг друга поняли.
Я, кстати говоря, этот ход про корабли ты не понял, они же грибные все. Какая им разница, какой ветер? Они...
Паруса-то там тоже есть.
Не, ну они, конечно, есть, но из гавани-то они на веслах выходили. Тесные маневры с этими парусами не совершить.
Ну да. И тут же вопрос. Давай с нами. Нет.
У меня обязательства.
Теперь точно будет война. Порядочным римлянам здесь не место. Согласен, но меня держат обязательства. Сейчас самое время. Если вдруг увидишь Тита Пуллона, попроси его поцеловать за меня детей. Обязательно. Спасибо.
Ну так-то, конечно, скоро будет война. То есть года через 3.
Да, да, да.
Так-то вообще.
Поска лыжи уже смазал. Забегая на корабль, и снова здравствуйте. Извините за беспокойство. Вы не будете возражать, если мы здесь спрячемся, пока корабль не выйдет в море? Прекрасно построена фраза.
Мы снова...
Пока корабль не выйдет в море, блин, красота. Молодец.
На самом деле, конечно, каюта, которая там у двух виднейших матрон
Римской республики, там
какой-то вообще просто, как это, конура просто фактически. Я-то думал, там сейчас будет люкс. Триремный люкс? Нифига.
Ну, опять, видимо, деньги кончились или еще что, непонятно, хотя это ж вроде
там же
комнатка не... просто.
Конечно, там нетрудно тряпками завести ее и красивыми.
По палубе они не ходят.
Да, непонятно. Ну, в общем, видимо, это чтобы показать тяготы путешествия. Чего эти девки так расстраиваются?
Харчи мечут.
Да, в люксе-то что расстраиваться, если ты в люксе туда, в люксе обратно, какая разница? Да. Так вот, у них там тяжело оказывается, вот так вот. Ну, Цезарион в это время опять допрашивает про папаньку, опять приходит Марк Антоний, ну, а ему нужно поинтересоваться, что Атия, она как, она восприняла известие с присущим себе самообладанием, я сразу подумал, присущее самообладание у кого? У Атии?
Нет, нет, ну что ж, так должно было случиться. А где Поска? Я посылал за ним, а он не пришел. Не знаю, хочешь, схожу поищу. Не-не, все нормально, уверен, он объявится. Господин, твоя жена просила тебе кое-что передать. Да? Просила передать, что ты трусливая мразь. Неужели? И что ты об этом думаешь? А я не в том положении, чтобы иметь мнение, господин. Очень хорошо сказал. Все равно скажи, это приказ. Да, да, это приказ. Ну, ты не трус, но душа твоя тяжело больна, и эта болезнь будет грызть тебя до самой смерти. Правда? И что это за болезнь? Не знаю, я не лекарь. Ну, ты не лекарь. А почему тогда так уверен в диагнозе? Узнаю симптомы, я болен тем же. Да, уже жалко парней.
Вот. Да, попали в непонятное, да. Вот конкретно. Вот именно туда, в непонятное. Ну а что, Ати с Октавией прибывают обратно в Рим, говорят, что вот так с ними обошлись. Короче говоря, если коротко, докладываю, что Антоний полное говно, а вилла твоя вообще не нужна никому, да. Вот так вот, очень расстроилась. Нужно, говорит, раздави его вместе с его царицей. Это типа того, что будет лучшая награда. Говорит, Поска себе хочет что-то сказать. Лучше...
Оставь себе свою паршивую виллу, да. А у Поски кое-что есть, что поможет тебе уничтожить Антония. Круто. Еще же у тебя для меня есть, Поска. Последняя воля и завещание Антония и Клеопатры должно быть вскрыто и прочитано только в случае их смерти. Это позорный документ. Учитывая, что он отрекся от твоей сестры, римляне сочтут, что война против Антония не только неизбежна, но и в высшей степени желательна. Завещание подлинное. Вот это вот он к чему спросил, там нотариус, что ли, заверял? Непонятно.
Нет, вдруг Поска сам написал, пока ехал по дороге.
А как он отличит? Мне непонятно.
А я сейчас расскажу, как он отличит.
Так-то подлинное. Ты хороший и верный друг, Поска. Он сам себя погубил. Просит, чтобы его похоронили в Александрии. Объявляет Клеопатру своей женой и заявляет, что они живые боги. Она Изида, а он Осирис. Превосходно. Погоди, погоди. Дальше больше. Он оставляет своим детям от Клеопатры все восточные провинции, а ейному сыну от Цезаря – Рим и Запад. Ну, смертный приговор фактически ребенку подписан. Так-так, и как подлинность?
Это был такой крайний шаг Октавиана, потому что завещание знатные люди, ну, особо знатные люди типа Марка Антония, оставляли в храме Весты у весталок. Собственно, там их подписывали, в храме Весты это хранилось. А Октавиан это завещание из храма Весты насильно изъял. Прислал ментов, кровавых своих опричников, а и отобрали просто у них это завещание и прочитали. Что, конечно, было святотатством, вообще все очень так делать было нельзя ни в коем случае. Но тем не менее, а там вот это самое и было написано.
А Поска?
А причём тут Поска? Поски никакого не было в истории.
Не, ну как, они его прилепили, что он его из Александрии привез.
Ну, тогда... это же в самом деле было бессмысленно. Но самое главное, что в Риме хранилось завещание в храме Весты.
Ага, ага.
Вот. Его отняли. И вот тут уже вопросов подлинности не стояло, потому что в храме Весты оно могло быть только подлинное.
Угу. Ловко.
Потому что если бы это привезли из Александрии на корабле, ну, Марк Антоний сказал бы, что я не знаю, это вы написали что-то.
Что вы там понаписали?
Да? Я могу сейчас тоже что-нибудь написать в легкую. Вот, а то, что это реально из храма Весты, подлинное завещание, а там да, там вот так и было сказано, что Цезариону отходит Рим, потому что это законный сын Цезаря. А это была одна из пропагандистских фишек вообще Марка Антония, что Октавиан – это приемный, не настоящий сын, и его усыновили после того, как родился Цезарион. А Цезарион, получается, таким образом, по факту старший сын, и даже если признать факт усыновления, ну а это вроде бы было законно установлено, и в Риме это была нормальная практика, то есть Октавиан – настоящий сын, то Цезарион, получается, старший сын, и наследство Цезаря – его.
Да, да.
Тут, опять же, в фильме нам пытаются как-то это все смазать, потому что. И не только пытаются, но и смазывают, потому что такое впечатление, что это все монархи, у которых есть право отдать Рим кому-то. Нет, тут вопрос про недвижимость и завещание Цезаря. То есть деньги и прочее, прочее, прочее. Оно просто было такого размера, что если бы этот Цезарион реально получил, он бы смог просто влиять на политику. Это еще республика. Потому что вот в этот момент, когда Октавиан отнял завещание, это было для многих знатных римлян очень хреновым знаком, потому что это был знак того, что Октавиан наступает на последние республиканские права, натурально. И 300 человек сенаторов сбежало из Рима в Александрию, 300 человек.
Ого.
В это время, ну, чуть-чуть раньше, два консула были избраны – Гай Сосий и Гней Домиций Агинобарб. Оба друзья соратники Марка Антония. Сразу два консула стали антонианцами. Угу. Вот. И вот после этого консулы, два консула сбежали в Александрию. Оба. То есть у Октавия была просто крайне неприятная и шаткая ситуация. Потому что, считай, там половина сената там, и два консула действующих тоже там, у Антония. И там, в Александрии, начали проводить заседание сената. Тогда Октавиан насильно заставил избрать новых двух консулов-суфектов, угу, и провести заседание, которое осуждают Антония в Риме. И таким образом, вот фактически началось, уже был момент полного раскола. То есть там до войны оставалось вот буквально чуть-чуть, буквально, вот чуть-чуть. И в это время самое главное что? А самое главное то, что истекает срок последнего триумвирата. Это же, повторюсь, была законом прописанная магистратура чрезвычайная, диктатура на троих. И вот триумвират кончается, и они больше друг другу все не коллеги. И власть реально находится уже по закону в руках консулов, а не их. И отсюда нужно было делать или что ли, отказываться вообще от всего, уходить из политики. Но это было уже невозможно, потому что это был смертный приговор для того, кто уйдет из политики. Потому что один-то уйдет, а второй-то нет. Или власть консулов делать номинальной, как при Цезаре, и захватывать власть самостоятельно. А чтобы ее захватывать, нужно было грохнуть одного из присутствующих бывших триумвиров. Вот, собственно, оно из-за этого началось, а не из-за того, что кто-то куда-то послал жену, а ее там не пустили во дворец, что кто-то откуда-то привез завещание. Все там было гораздо хуже, и, как обычно в истории, исключительно страшнее.
Ну, если так кино показывает, то зритель должен глубоко погрузиться в исторические и политические реалии.
Так это же объяснить несложно.
Для рядового зрителя немыслимо. А вот когда кто-то кого-то нахер послал, другое дело, кривляние, слюни, вопли, слезы, это тупому понятно предельно.
Вот тут видно, что они с историей-то знакомы, потому что фишка-то про завещание Цезаря, оно в самом Марка Антония, оно в самом деле имело место.
Я бы, например, возьму на себя смелость, да, такую, я бы сделал так, что когда Поско приплыл из Александрии, Поско побежал бы к Октавиану и сказал:
а вот там
вы вот забыли про такой интересный момент, а вот там лежит завещание. И тут тогда не вопросов права, а Октавиан сказал бы: о, Поско, ты настоящий друг, и отправил бы взвод солдат отнимать это самое завещание. По-моему, висталки бы визжали, орали.
Их бы по жопам шлёпали.
Да.
Очень прикольно.
Ножнами, да. Было бы прикольно. Это был бы правильный ход.
Конечно. Ножны на латыни звучат как вагина.
Да. А гладиус, он же меч, вкладывается туда. И вот уже чтец новостей орёт.
Человек газет распинается.
Отвергнув свою любящую жену Октавию, Марк Антоний сочетался с колдуньей Клеопатрой, пообещав ей власть над всем Римом. Пропаганда заработала. Он поклоняется псам и рептилиям. Он красит глаза сажей, как проститутка. Он пляшет и играет на кимвалах во время гнусных египетских обрядов. Танцевать было нельзя. Нормальный римлянин.
Нормальные мужики не танцуют.
Не танцуют.
Ни в коем случае.
Они стоят, смотрят на это.
Они скорее лежат, да, так вот. С бухлом танцевать, да, плохо.
Да. И вот прекрасно...
Я вот тоже не танцую.
И вот прекрасно про гнусные египетские обряды.
Ну, надо сказать, я что-то не помню, чтобы во время этих пропагандистских памфлетов кто-то говорил, что Антоний сам пляшет. Там говорили, что его подручные пляшут, а он там среди них возлежит. Но да, это Антоний сам накапал, так сказать, на мельницу Октавиана много воды, потому что он считал себя таким эллинистическим правителем, а для них было в порядке вещей объявлять себя богом. И его объявили богом еще только в начале вообще всей этой истории, когда его объявили Дионисом. Вот так вот. А уже в Египте, да, он стал говорить, что я, вы знаете, так получилось. Ну, просто раньше никто не замечал, а на самом деле я, конечно, Осирис.
Я думаю, что для граждан верующих тех времен это было абсолютно нормально. То есть совершенно очевидно, что ты богами-то отмечен, вознесся в недосягаемые дали.
Почему Осирис? Это же египетская дрянь. Это ж предательство. Почему ты не сын Зевса? Сказал бы, что ты сын Зевса, мы бы все поняли. Это ж нормально. У нас их тут довольно много. Вот Геракл был, например, там и все такое.
И вот. Другие нормальные и парни.
Полно. Зевс-то вообще он своих сыновей там...
Поубивал.
Нет, потому что он их оставил очень много, потому что он ходил к женам людским вовсе запросто.
Да. То лебедем прикинется, то быком.
То золотым дождем.
О, это вообще страшно, блядь.
Так вот, а он прикинулся Озирисом. Ну-ка, кто ж такое-то потерпит?
Да, и подводится итог. Кто не зарыдает, услыхав, что это великий Марк Антоний поклоняется чужеземным богам, что он бросил жену, ребенка и свою страну. Меня спрашивают, не сошел ли он с ума, не околдован ли он. У меня объяснений нет. Мы можем рыдать по нему, но мы должны исполнить свой долг. Он больше не римлянин, он египтянин. И что нам остается, кроме как сражаться с ним? Сражаться и уничтожить его. Ловко базу подвели. Ловко.
Да, но тут опять же сражаться и уничтожить. Если бы вот он плясал, объявлял себя богом, да всем было бы пофигу. Пусть пляшет и объявляет себя богом. Но мало ли дурачков. Много. Я бы сказал, их большинство. И все были в курсе этого. Войска Антония находились в Греции. Уже в Греции, туда их переправлял. Ну, войска в Греции – это уже вторжение, все. Его войска по закону должны были находиться в Египте. Ну, ладно бы он там в Армению туда бы там отскочил, но там, в конце концов, это все на благо республики в итоге, потому что он же не просто к себе присоединил, он к республике присоединился. Сам умрет, а Армения достанется уже Риму. Все очень хорошо. А в Греции его войскам находиться было не положено. Это было уже фактически прямое нападение. Марк Антоний был уверен, что поддержка внутри Рима у него больше, чем у Октавиана. И то, что сенаторы в таком количестве к нему сдернули, включая двух законных консулов. Кстати, Октавиан нарушил закон, назначив избрание новых консулов до истечения срока полномочий предыдущих. Этого делать было категорически нельзя, поэтому законные основания у Марка Антония были. И была надежда, что именно его поддержат, а не Октавиана. Там запутано все было чудовищно.
Ох, каша, блин.
И это мы сейчас, когда мы знаем, чем это все кончилось, и кто кого реально поддержал, знаем, мы можем сказать, что Антоний ошибался. Тогда из Египта это было вообще не видно. Вот, тем более, что у Марка Антония было самое главное – больше кораблей. У него был серьезнейший флот, у него был свой римский флот, который ушел с ним, как с триумвиром, в Египет. Плюс был египетский флот весь. Вот, учитывая, что к нему примкнуло много помпеянцев, там же была масса специалистов по ведению морской войны, которые соратники Секста Помпея, великого флотоводца. Соответственно, козыри у него были мощнейшие, и с точки зрения Октавиана это, конечно, уже был такой шаг, не то что отчаяние, конечно, нет, но это была реакция на уже почти прямое вторжение, то есть он должен был собирать войска, и это было понятно окружающим самое главное, потому что окружающие знали, что легионы Антония в Греции, нужно реагировать, потому что сейчас Антоний победит Октавиана, захватит Рим, и всех, кто поддержал Антония, кто не сбежал в Александрию, ждут интересные всякие события.
Придется отвечать.
Да, чем-то жертвовать, возможно, деньгами да, недвижимостью, возможно, просто тебя, как особо завзятого октавианофила, просто зарежут, бежать в какую-нибудь Фракию придется. Короче говоря, все, кто мог что-то решать, в Риме к тому времени серьезно нервничали. И, конечно, Октавиан, когда вот обращался с этим воззванием, он знал, к кому он обращается.
Угу.
Вот, да, и вот тогда же рассказывали, что Антоний пляшет, скачет, колдует. В это время Антоний рассказывал то же самое про Октавиана, что, причем как Октавиан, в общем, на 90% опирался на истину, только немножко проверял, как положено в хорошей пропаганде, так и Антоний, потому что Антоний всё говорил, вот этот святоша, который нам рассказывает, что я тут что-то не так себя веду, вы посмотрите на него, он угнал у сенатора законную жену на 6-м месяце беременности, это как вообще называется? Ну, и тут же говорит, что это вообще-то он так делает постоянно, вы там с ним... Вась-Вась, да, вы его поддерживаете, а он, вы знаете, кого уже перетрахал? Это, между прочим, ваши законные жены. Что вы по этому поводу выразите, товарищ? Вот, то есть они какашками кидались друг в друга настолько мощно, что если бы у них вот им не доставало CNN и интернета, если был бы...
Весь Рим был в веснушках.
Да. Если был бы CNN и интернет, вот тогда бы там, конечно, все было гораздо круче. А так, ну, довольно долго ходили эти самые письма, памфлеты, воззвания, не все их слышали. Вот так.
И вот Пулон призван.
Да.
Пресветлый лик. Мой старый друг, рад тебя видеть. Присаживайся. Поско говорит, наш друг Варен поддерживает Антония даже сейчас. Варен преданный человек. Он передает тебе привет и просит поцеловать за него детей. С ним все хорошо. Ну, ты ж его знаешь. Железный, как всегда. Вы с ним по-прежнему друзья? Да. Очень скоро я пойду на восток, чтобы покончить с Антонием. Хочу, чтобы ты отправился со мной. Зачем? Ты близок с Вареном, а он близок к Антонию. Ты мог бы выступить в качестве посредника, возможно. Так мы избежим лишнего кровопролития. Не хочу с тобой спорить, но это маловероятно. Разумеется, некоторым придется умереть.
А, да, кое-кому.
Антонию не спастись. Очевидно, Цезариону тоже придется умереть. Пула насторожился. Цезариону? А они провозгласили его будущим царем Рима, Пулон. Он должен умереть. Но, возможно, Клеопатру и ее детей от Антония можно спасти, чтобы сохранить стабильность. Октавиан ловко втирает. Типа тут у нас справедливость, закон. Да, понимаю, говорит Пулон. Не хочу тебе приказывать, Пулон, но если придется, прикажу. Да никаких проблем. Я поеду. Хорошо. Как в прежние времена. Совместное приключение в канализации.
Я еще думал, брать тебя с собой.
Да.
Так. Вот, ну а пока Пула собирается на войну. Там.
Детишки.
Детишки, меч там проверяет в нужных, каски у него так до сих пор и нет, как он тогда ее пролюбил, так она у него и не появилась заново. Вот, пускается.
Он полировал какую-то, помнишь?
Да.
Шлем полировал.
Потом
где-то подрезал.
Потом-то он бегал и говорил, что во время триумфа, что каски-то у него нет. Все есть, а каску было. Потерял. А
полировал после.
Да. Видимо, да, закупил себе очередную дрянь индийского производства современного. Да. Короче говоря, Пула собирается на войну, это гей. Ему говорит, чтобы он не забыл уксуса взять с собой фляжку. Уксус – важнейшая вещь в походе для дезинфекции всякого разного. Он обнаруживает, что нет у него уксуса во фляжке, и спускается на первый этаж, а там Мими совершил дерзкий побег из клетки и караулит Пула в темноте, и из темноты обувает его балкой по затылку какой-то немыслимой, уже готовится его зарезать.
Да.
Тогда прибегает на шум Гея, и при помощи гигантских размеров какой-то бронзовой вазы, чашки, я как-то...
Канделябра.
Там не канделябр, там какой-то безумный кратер совершенно.
Слово
вот так,
красивое.
Канделябр, отличное слово. Там скорее кратер такой, да, вот при помощи того бронзового кратера она... мочит Мемия, а Мемия ее истыкал всю ножиком.
Успевает пырнуть, да.
Да и не один раз он ее там истыкал всю ножиком. Там, конечно, кухонные ножики у них чисто мечта садиста современная, вот прям вот такие вот, уж прям таких вот я что-то не могу в археологии вспомнить. Форм, размер разные бывали, а вот прям, ну, современный, чисто современный нож.
Ну, если немножко там в кулинарии, так сказать, еду готовишь, то понятно, что самый ходовой маленький нож,
да.
Овощи почистить, что-то там накромсать, а такая сабля ни к чему.
Ну, там только мясо рубать.
Да, да тоже сомнительно.
Да, кстати говоря, мне вот в современном этом самом кухонном ножеделании мне все время странно, что если этот огромный нож – мечта маньяка, я лично им не очень люблю пользоваться, потому что если мне нужно порубать мясо, я лучше вот этот тесак возьму, как у тебя, японский.
Очень хороший.
Вот, им мясо рубается гораздо ловчее. А для того, чтобы что-то отрезать и порезать, мне такой огромный нож не нужен, он просто мешается. Даже мясо, если резать, мне вот таких здоровенных размеров нож не нужен, мне нужен небольшой средних размеров, а тут прям ух, такая…
Ну, а нож строго приспособлено под какие-то конкретные нужды.
Да.
Вот маленький нож, он гораздо сильно многофункциональный.
Да.
Да. Ну и Пула заметался, вот эту гаечку пырнули, а он вот этого не может быть, да что ж я натворил, за что вы меня так наказываете? Это обращается к богам Пула, виду, совсем да. недавно стойкий атеист. Да.
И циник.
Да, но девка ему сообщает, эгоистичный мерзавец, это я умираю, не ты наказан, а я, она наказана. Но ничего, так и должно быть, смиряется с судьбой мерзавка. Что ты натворила, ты хорошая женщина, не будь сентиментальным, уж я-то точно не хорошая. Ты была добра ко мне, нет, Ирина была хорошей женщиной, а не волчицей, как я. У нее тоже бывало, пытается успокоить Пула, она собиралась подарить тебе ребенка. Судьба решила иначе, мы с тобой по-своему счастливы. Прости меня, не могу уйти в загробный мир с ложью на сердце, Немезида не даст мне покоя. С какой ложью? И что нужно от тебя, Немезиде? Отошли этих людей. Вон отсюда. Помни, когда я уйду, то, что я натворила, было из любви к тебе. Что ты натворила? Это я убила Ирину и твоего ребенка. Я хотела, чтобы ты был мой, и отравила ее.
И Пула немедленно ее задушил.
Прощай, любимый! Душещипательная сцена.
Душещипательная, а потом вынес ее и выкинул ее в Тибр.
Как собаку.
Какой-то сток какой-то, я не знаю. Вот. Все вокруг так с удивлением смотрят, что это происходит. Вот. Ну а Пула весь такой, порвавший с прошлым, собирается ехать на войну. Единственное, конечно, это вот заход Октавиана насчет того, что на восток они собираются ехать. Ну, надо уточнить, они в Грецию собирались ехать, потому что из фильма понятно, что они едут в Египет. Да. В Египет они попали очень сильно не сразу, потому что впереди было сражение при мысе Акций, где Агриппа разгромил египетский флот. Не покажут. А я думал, что покажут. И очень разочаровался, где все интересное. Вот, были сражения с сухопутными войсками, только потом они уже приехали в Египет. А тут все вырезали и сразу в Египет.
Тем не менее, серия отличная. Очень, очень, да. То есть вот под рассказы, что там после первого сезона нечего смотреть, очень даже есть чего.
Есть. Безусловно, очень. Я со своей стороны могу отметить, что второй сезон местами просел, потому что некоторые мотивации, вот типа посылки этих самых жен, кто-то кого-то там.
Да выглядит отлично все равно.
Не, ну я говорю, что вот, например, как Антония удалили из Рима. Какой там был предлог? Тут предлог-то был дурацкий, откровенно говоря. Придумать точно так же хорошо выглядящий, но более разумный, вообще, по-моему, никаких усилий не составляло. На мой взгляд, так.
Тетенька, которая играет Аттию, я ее как актрису, она мне вот в других местах как-то не знакома, просто гениальная.
Она, кстати, очень много где играла, просто исключительно.
Вот как-то я протупил. Драки с Клеопатрой, да, вообще прекрасны, просто прекрасны, блин, то есть они, по-моему, постоянно чем-то обдолбли, потому что оба не в себе. Очень странные. Не, как кино.
Не, сделано все очень круто. В этом отношении, вот в этом отношении, конечно, второй сезон, если он и на чей-то вкус может показаться хуже первого, то не сильно. Мне он, в общем, зашел не менее слабо, чем первый. Очень хороший сезон.
Да.
Вот. Ну, единственное, конечно, вот, не, вот, ну, это уже мои личные вкусовые предрассудки. У актера Октавиана подобрали, на мой взгляд, не очень. Парнишка сильнее играл, чем взрослый потом играл.
Ну, это он играет то, что ему говорит режиссер.
Ну, это понятно.
Он изображает холодную, бессердечную тварь такую, рационально рассуждающую. Плохо жена только вступила. Мы уже, по-моему, обсуждали, что он к ней, когда ходил с ней советоваться, конспекты писал, что спрашивать, как говорить и всякое такое. Да, вот ум жены как-то не раскрылся. Ну, видимо, дальше предполагалось, не знаю. Очень круто. Итак, это у нас
предпоследнее,
к сожалению, да. Как-то мне даже жалко.
Так, блин. Может, год его мучаем.
Гениально просто. Ну, как тебе сказать, мы намеревались я посчитал, произвел подсчеты. Мы хотели делать по одну в две недели,
да.
Но получилось одна в 3,5.
Да.
Я считаю, это успех,
Александр. Очень. Учитывая нашу пунктуальность.
Учитывая мою. Отлично. Осталась одна.
Да.
Повторяю для тех, кто не слышал. Следующим пойдет во все тяжкие. Это мы будем разбирать с Клим Санычем совместно. Сопрано, опять-таки, интересуется, пойдет параллельно. Им занимаюсь я один. Это не надо смешивать. Спасибо, Клим Саныч.
Я, в свою очередь, пользуясь случаем, хочу сообщить, что это такая штука модная оказалась благодаря антропогенезу и ученым против мифов. Все делают форумы. Вот мы делаем форум эрапознания 3 в Москве. Всех зову. И вас, Дмитрий Юрьевич, тоже зову со страшной силой 8 декабря сего года в том же самом зале, где у Егора форум.
Это удобно.
Удобно.
Никуда... Не надо никуда перебегать. Нет. Адреса, явки известны хорошо. Да. В общем, задаем вопросы. Да. Это уже практически финал. Задаем вопросы в комментах на ютубах, на Опер.ру. Клим Саныч на все ответит.
Так точно.
А на сегодня все. До новых встреч.